Николай Семенович Лесков, дух госпожи Жан-Лис. Спиритический случай. Духа иногда гораздо легче вызвать, чем от него избавиться. Августин Калмет. Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело место несколько лет тому назад, и теперь оно может быть свободно рассказано, тем более, что я выговариваю себе право не называть при этом ни одного собственного имени. Зимою 1862 года в Петербург прибыло на жительство одно очень зажиточное и именитое семейство, состоявшее из трех лиц. Матери, пожилой дамы, княгини, слывшей женщиной тонкого образования и имевшей наилучшие светские связи в России и за границей. Сына ее, молодого человека, начавшего в этот год служебную карьеру по дипломатическому корпусу. И дочери, молодой княжны, которой едва пошел 17-й год. Новоприбывшее семейство до сей поры обыкновенно проживало за границей, где покойный муж старой княгини занимал место представителя России при одном из второстепенных европейских дворов. Молодой князь и княжна родились и выросли в чужих краях, получив там вполне иностранное, но очень тщательное образование. Княгиня была женщина весьма строгих правил и заслуженно пользовалась в обществе самой безукоризненной репутацией. В своих мнениях и вкусах она придерживалась взглядов, прославленных умом и талантами французских женщин эпохи классицизма. Самые любимые ее чтения составляли письма госпожи Савинье, де Лафайет и Ментенон, а также Кайлус и Куланж. Но всех больше она уважала госпожу Жан-Лис, которая чувствовала слабость, доходившую до обожания. Маленькие томики прекрасно сделанного в Париже издания этой умной писательницы, скромно и изящно переплетенные в голубой сафьян, всегда помещались на красивой стеной этажерке, висевшей над большим креслом, которое было любимым местом княгини. Над перламутровой инкрустацией, завершавшей самую этажерку, свешиваясь с темной бархатной подушки, покоилась превосходно сформированная из терракотта миниатюрная ручка, которую целовал сам Вольтер, не ожидавший, что госпожа Жан-Лис уронит на него первую каплю тонкой, но едкой критики. Как часто перечитывала княгиня томики, начертанные этой маленькой ручкой, я не знаю. Но они всегда были у нее под рукой, и княгиня говорила, что они имеют для нее особенное, таинственное значение, о котором она не всякому решилась бы рассказывать, потому что этому не всякий может поверить». По ее словам, выходило, что она не расстается с этими волюмами с тех пор, как себя помнит, и что они лягут с нею в могилу.
Да-да, и это именно потому, что я имею множество доказательств, что дух Феллиситы живет, и живет именно здесь.
Доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообразных душевных настроений обращаться к сочинениям госпожи Жан-Лис как к оракулу. А голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на ее мысленные вопросы. И дух, обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего. Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма, которая притом не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался. Вниманию этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трем причинам. Во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в «Русском вестнике», Во-вторых, ее заинтересовало ожесточенное гонение, которому я ряды лет без числа и меры подвергался от моих добрых литературных собратьев, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки. И в-третьих, княгине меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин. Старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать, и который составил себе обо мне не наихудшее мнение. Последнее было особенно важно, потому что княгине казалось, будто она может иметь надобность в небольших с моей стороны услугах. Как это ни странно, для человека такого скромного значения, как я, это было так. Надобность эту княгине сочинила ее материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски. Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русской литературой. Разумеется, исключительно хорошую, то есть настоящую, а не зараженную злобою дня. Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь и притом не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнской цензурой княгини целиком не допускался ни один автор, ни даже Державин и Жуковский.
Все они, как бы точнее выразиться, не вполне надежные. Понимаете?
Признаться, не совсем. Вот, например, Гоголь.
О, Гоголь исключается прежде всего, весь, целиком.
А Пушкин?